понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вот так бывает, отведешь эфир, потом решишь посмотреть, а что ж там в Фейсбуке, а потом бабах, оказывается, двое суток прошло, и тебе уже снова выходить в эфир. Если с вами приключалось нечто подобное, звоните в студию 8 800 10 06 926, жалуйтесь, радуйтесь, ругайтесь, ну или можете нас похвалить, нам тоже будет приятно. Милости просим к нам в социальные сети, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и Одноклассники. Именно благодаря нашему неравнодушному редактору соцсетей, который умудрился сделать аккаунт в этой социальной сети, я узнал о ее существовании. Друзья, и сегодня, кстати, еще один важный момент. У нас есть видеотрансляции на сайте Крым Реалии, поэтому милости просим, заходите, таким вот нехитрым образом можете за нами не только послушать, но еще и подглядывать. А тему нам сегодня подарил никто иной, как Сергей Аксенов. Может быть, сам того не желая, а может быть, как раз-таки на это и рассчитывая. Тут вот что произошло. Дело в том, что накануне Сергей Аксенов на заседании Совмина пообещал по окончании туристического сезона снести все самострои на полуострове. Я так понимаю, что половина аудитории вздрогнула, половина порадовалась. Но вот, при этом бороться Аксенов собирается и с, цитирую, очевидно, незаконно возведенными зданиями, уродующими город, в том числе, судя по всему, наверное, построенными и до 2014 года. И нас эта тема очень заинтересовала, потому что, ну, сами знаете, конечно, вот байка о том, что все крымчане живут за счет курортного сезона, это, конечно же, распространенный миф, но при этом очень у многих есть какой-нибудь эллинг или гаражик, перестроенный в пятиэтажную виллу, которую всегда летом можно сдать. Ну, или есть у кого-то из друзей, куда, собственно, мы все там летом привыкли приезжать отдыхать. Так вот, что теперь с этим всем будет? Кроме того, у этой же темы есть еще и второй аспект. Второй аспект напрямую касается, собственно, тех самостроев, которые после возвращения из Центральной Азии делали репатрианты. Собственно, это те самые захваты крымских татар, которые далеко не всегда были легализованы до 2014 года и которые далеко не всегда получили разрешительные бумаги после 2014 года и после аннексии полуострова. И вот у нас на самом деле есть два разворота этой темы, и мы попытаемся сегодня в обеих разобраться. Ну, как минимум, мы попытаемся окрестить, сколь большому числу людей угрожает реальная опасность, если Сергей Аксенов не забудет до сентября о собственном обещании вот такой себе бульдозерной эскаваторной шашкой навести порядок на крымских пляжах. У нас с нами сейчас на связи член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы как раз с коллегами, когда пытались в этой теме разобраться, мы исходили из того, что вот есть два разворота. Есть курортный разворот, курортные самострои, есть те самострои, которые вот строили крымские татары после возвращения на полуостров там в начале 90-х годов. Вот у вас, на вашей памяти, есть ли хотя бы какие-то предварительные цифры по самостроям, которые не имели документов по состоянию на 2014 год? Хотя бы примерное понимание масштабов проблемы, чтобы у нас было?
Так, я вам просто расскажу для того, чтобы было, ну, полное понимание. Да-да. Дело в том, что два периода так называемых самовозвратов было. Первый период – это 90-е годы, и узаканивание земельных участков в поселках компактного проживания на самовозвратах в среднем осуществлялось через 6-7 лет. И в итоге были узаконены. Следующая волна началась в 2003 году, когда уже стало подрастать уже новое поколение, и появилась востребованность. И кроме того, изначально с 90-х годов крымские татары ставили вопрос о выделении земли на южном берегу, потому что даже если исходить из статистики депортации 1944 года, то в основном крымские татары в процентном соотношении жили на южном берегу. Угу. И многие люди, которые первоначально изначально в 90-х годах поселялись в любом месте, в сельской местности, в степных районах, ради того, чтобы зацепиться в Крыму, но потом жить в местах предков, появилась вот такая вот мотивация и желание все-таки жить. И они писали заявления в местные советы и ждали много лет. И поэтому возникла следующая волна, волна самовозвратов. Я сейчас не смогу вам точные цифры дать, потому что на самом деле я не совсем был готов сейчас к эфиру, потому что у меня есть эти данные. Но, во всяком случае, это были несколько десятков самовозвратов. И речь идет о нескольких тысяч домов. И это речь идет о Судаке, о Большой Ялте, о Феодосии и, конечно же, вокруг Симферополя. Что касается вообще разрешения данной проблемы, то речь идет о следующем. Здесь возникали проблемы, когда вдруг появлялись задним числом некие собственники, это первая проблема. Вторая проблема, когда земли выдавались в 90-х годах паевые, и, соответственно, там были лоты, но некоторые лоты были без сертификатов. Поэтому, в принципе, могли решить эту проблему. Я сейчас, в частности, говорю о Симферопольском районе, потому что с этой проблемой сталкивался. И третья проблема, когда просто интерес к земле, несмотря на то, что ее можно было бы выделить, был у чиновников в Крыму и в том числе в Киеве. И по ряду вот как раз этих самовозвратов люди собирали неоднократно документы. Они подавали эти документы и в Киев, и в Симферополь. В Киеве, кстати, есть копии данных документов, там, где, в принципе, можно было бы решить ряд вопросов по узаконению через решение Кабмина. Поэтому мы, исходя из этого, как Комитет по защите прав крымско-татарского народа, в 2015 году приняли обращение к Верховной Раде Украины, потому что мы исходили следующим образом. Если раньше все, скажем, проблемы возникали на уровне местных советов, ну, по некоторым случаям, либо в зависимости от того, какого значения земля, и в зависимости от того, кто является собственником.
Эскандер, позвольте, вот пару уточнений сразу. Дело в том, что вот я то, что вы описали, еще раз, вот вы говорите, самовозвраты, ну, кто-то называет их самозахваты земельные, кто-то называет их земельные. Самовозвраты, да, это для того, чтобы мы определились сразу с терминологией. То есть, условно говоря, вы говорили, основные места вот не зарегистрированных, не легализованных, это Феодосия, Судак, вокруг Симферополя и Большая Ялта, да? Я ничего не упустил?
Да.
Скажите, а вот существует ли примерное понимание о том, сколько российские власти, например, легализовали крымско-татарских самостроев за 2 года с момента аннексии? И выдавали ли они вообще какие-то лицензионные бумаги, ну, может быть, в тот период, когда они пытались заигрывать, собственно, там, приручать?
Нет, да, сейчас как раз-таки в этом плане есть проблема. Они обещают, они встречаются с руководителями так называемых самовозвратов, а они предлагали им, чтобы люди сами начали разрушать или сносить свои дома, для того, что и обещали, что они компенсируют затраты. И, кстати, есть случаи в Симферопольском районе, когда люди разобрали дома, но по сегодняшний день им не вернули, не компенсировали те затраты, которые были обещаны. И, во-вторых, обещали выделить земельные участки, но ни один вопрос по сегодняшний день не разрешен. И мы со своей стороны, как Комитет по защите прав крымско-татарского народа, сегодня четко говорим о том, что и юристы, наши партнеры говорят о том, что даже не на уровне Верховной Рады, а на уровне Кабмина можно решить вопрос, узаконить эти земли, с учетом того, что эти заявления были много лет назад. И это тысячи семей, тысячи участков. Если начнет разрушать оккупационная власть, то это тысячи исков в европейские суды как посягательство на имущество.
Да, но я понимаю, мы должны с вами при этом быть, ну, смотреть фактам в лицо. Последняя практика, последняя, собственно, правоприменительная практика, запрет Меджлиса крымско-татарского народа, он подтверждает, что, собственно, российские власти не особенно-то оглядываются на европейскую правоприменительную практику. Во-первых, суды в ЕСПЧ идут долго. А во-вторых, да, не факт, что они придут к рассмотрению, возьмут к рассмотрению те бумаги, которые выдаст европейские инстанции, например, там, крымчанам крымско-татарского происхождения.
Смотрите, вот здесь как раз-таки, вы понимаете, они сегодня могут проигнорировать, но дело в том, что решение Европейского суда, тем более европейцы, они очень, скажем, тщательно относятся к вопросам собственности, потому что это, ну, это сами ценности, да, вот европейские, один из критерий ценностей. И поэтому решение Европейского суда, соответственно, будет оценено в финансовом соотношении. И пусть если даже сегодня наши соотечественники, которые живут в Крыму, не получат, но их потомки могут получить, или они могут получить через 5, 10, 20 лет. И поэтому должны сегодня заложить этот механизм с целью защиты наших граждан на оккупированной территории.
Хорошо.
И это сегодня реально.
Еще такой момент. Скажите, пожалуйста, вот вы перечисляли, собственно, места, собственно, такого компактного сосредоточения нелегализованных там самостроев, самовозвратов, самозахватов, как угодно мы их можем называть. Для какой части людей это было единственное жилье? То есть, я помните, собственно, все крымчане помнят, там, выезжая из Симферополя, нередко по ряду направлений, были такие, вот, условно говоря, там, будочки из ракушника, которые, собственно, должны были маркировать, что в будущем здесь будут дома. Но, разумеется, в этих домах жить было невозможно, они, собственно, скорее такие себе сарайчики под строительные инструменты. А вот на какой части вот самозахватов из общего числа люди реально жили? Можно ли говорить примерно?
Да, я могу даже конкретно назвать ряд самовозвратов, на которых люди жили и живут до сегодняшний день. Вот, к примеру, в Симферопольском районе, в Чистеньком, называется Курбанкой, там, где реально люди живут, потому что это реально люди, которым некуда было ехать и негде было жить. К примеру, в Молодежном есть несколько домов. И, кстати, я не веду речь только о крымских татарах, я веду речь о том, вот как я, как депутат еще Молодежного поселкового совета, у нас было три таких вот самозахвата, самовозврата, и мы пытались решать вопрос этих людей. Вот. И там не только были крымские татары, там были в том числе и русские, евреи, люди других национальностей, которые реально нуждаются в жилье. Но когда мы говорим о крымских татарах, мы говорим, ну, в том числе очень важен вопрос южного берега, потому что было негласное такое вот правило, что крымских татар на южном берегу не поселять, это всегда было проблемно. И поэтому сегодня Украина может исправить эту проблему и может способствовать тому, чтобы завтра были тысячи исков в отношении агрессора.
Я понял.
Это важно. И еще один такой момент я хочу обозначить.
Времени совсем мало, совсем мало.
Да, у меня еще есть... Это единственное жилье для человека, да. Мы как раз с международными юристами общались,
да-да,
то они, согласно международному праву, не имеют права выселять этих людей.
Еще раз. Поэтому тогда давайте вот обозначим примерную цифру, сколько людей могут оказаться в реальной зоне риска, если Сергей Аксенов осуществит сделанное им обещание и начнет, собственно, сносить самострои.
Я думаю, сотни людей.
Сотни.
Сотни семей.
Сотни семей. То есть умножаем как минимум на 4.
Ну, как минимум, да. Я думаю, это будет несколько тысяч.
Хорошо. Спасибо. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи и говорил о том, сколько репатриантов могут пострадать, если, собственно, крымские власти решат вот такой себе бульдозерно-эскаваторной дубинкой помахать в сентябре после окончания курортного сезона. Я просто напомню, что обо всем этом Сергей Аксенов рассказывал накануне на заседании так называемого крымского совмина, что по окончанию турсезона снесет все самострои. Ну вот мы проговорили, собственно, одну тему, но у этой же темы есть еще и другой разворот, друзья. Это, собственно, курортный самострой. Помните, эта история, когда стоит гараж, а над гаражем грибок. Когда вот из гаража такая вот ножка, а потом такая пятиэтажная вилла вырастает. И все так или иначе вот такие вот самострои видели. Кто-то, наверное, в них отдыхал, а кто-то, наверное, ими даже еще и владеет. Так вот, вы все в зоне риска. А насколько вот эта зона риска, вот какой процент крымчан она охватывает, вот об этом будем говорить с Александром Леевым, экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, вот по состоянию на 2014 год, ну, может быть, у вас там примерная память. А вообще, насколько вот масштабный курортный самострой был на полуострове?
Память у меня не примерная точно. Угу. И на территории полуострова было 4500 объектов, которые назывались мини-отели. Мини-отелем мы считаем объект, который принимает туристов, но не является по законам Украины оформленным как отель. В процентах 70, а точнее цифра 3120 объектов, это те, которые имели проблему со сдачей в эксплуатацию эти объекты. Uh-huh. То есть вот почти 3200, грубо говоря, объектов, это то, что по понятиям Аксенова попадает под формулировку «самострой», потому что они не имели возможности ввестись в эксплуатацию именно в связи с тем, что это были построившиеся отели, которые строились сначала как частное жилое помещение, или не имели вообще оформленной землю, как это было в Большой Феодосии, например, там таких объектов сотни, или это были объекты, которые строились на землях, отведенных для индивидуального строительства, строились отели, как это было в Ялте, или это были как варианты в Черноморском районе и в Раздольнинском районе, то есть практически самозахваты, где люди строили бизнес. И строили его в основном не последние 3-4 года, а строили его в тяжелые 98-99 год, когда Крыму как раз не так просто было выживать, экономически был непростой период, кризис один на одном и так далее. И вот тогда крымчане выживали при помощи вот этой вот инфраструктуры, которую они сами и строили.
То есть, вот, например, стоит гаражный кооператив где-нибудь в районе Алушта. Я помню, когда из Симферополя вот проезжаешь кольцо,
утёс, да, чистый,
да, и с правой стороны такие вот грибочки, вроде гаражика, у него такая ножка, и там вот целый жилой комплекс. Это вот все тоже относится вот к тем объектам, да, о которых вы говорите. Вот в те самые 3123 объекта вот попадают, в том числе вот такие вот, когда из гаражных кооператива... 170, да? 3170. Скажите, а вот я же помню, что из года в год, там, от политического, от крымского премьера до крымского премьера время от времени поднимались разговоры о том, что... А давайте снесем крымские самострои. А вот что тогда мешало? Вот,
смотрите, разная философия. И во время моей каденции министром курортов и туризма вопрос о сносе самостроев не стоял никогда. Мы предлагали узаконить их. Мы предлагали максимально лояльную систему узаканивания, которая бы помогла в процессе узаканивания выставить достаточно лояльные требования, которые позволяют владельцу этого объекта привести его в порядок, соблюсти минимальные нормы пожаробезопасности и санитарной безопасности и эксплуатировать этот объект дальше. Наша задача была вот этот, это, знаете, это изюминка, это вот, это самострой, не всегда это выглядит вот, вот как вы описали, там гараж, из него там какая-то ножка торчит и так далее. Часто это очень приличные объекты. Часто это единственный способ заработка какой-то той или иной крымской семьи. И в большинстве случаев, в абсолютном, это уже устаканившийся семейный бизнес, угу, который как явление однозначно это развитие малого и среднего класса, это развитие в том числе демократических некоторых таких устоев. То есть сегодня у Аксенова есть проблема вот с этим средним классом, потому что я глубоко убежден, что возвращение Крыма может жиждиться не только на национальностях, которые проживают в Крыму, а и на социальных слоях. Так вот, туристическая индустрия – это индустрия, которая в большинстве своем не голосовала на референдуме, потому что это люди, которые выезжали за пределы Крыма. Это люди, которые понимают цену туристам, которые приезжают из-за рубежа, и они за этих туристов бы держались. Это люди, как правило, имеющие высшее образование, а не тот люмпен, который было легко обмануть. То есть это контингент людей, такая вот прослойка.
Рефлексирующая прослойка.
Да, с которой сейчас он просто забивает гвоздь последний. И, кстати, здесь позиция Украины будет очень важна. Украина должна эту прослойку сейчас максимально эффективно привлечь на свою сторону и участвовать в защите их интересов.
Ну как, помогать оформлять иски в ЕСПЧ?
В том числе.
Хорошо, еще такой момент. При этом всем, да, самострои были разными, о которых мы говорим, собственно, были и те, которые, вот, по вашему мнению, имело бы смысл уместнее легализовать, нежели снести. Но мы помним при этом, знаете, когда там в 90-е годы вы купили какую-нибудь, я не знаю, спасательную точку вот в районе пляжа, а потом там приходишь, а там это уже там, 9
спасательная станция семиэтажная, я ее когда-то обнаружил во время обхода в пляже, да, и много было об этом публикаций. Вот, но... Или кафе «Медвежонок» в Ялте, тоже известная штука.
А как оно выглядело?
Кафе «Медвежонок» — это была железно-стеклянная такая будочка во времена Советского Союза, а теперь там 12-этажное здание. Ну, это наши крымские реалии.
Ну, вот с такими объектами, я так понимаю, в любом случае, при любых обстоятельствах, ну, как бы имело бы смысл наводить порядок.
Ну, наводить порядок – это не всегда сносить. Наводить порядок – это дать возможность легализоваться при определенных условиях и, что очень важно, в дальнейшем соблюдать законы.
Но если объект построен в 100-метровой зоне пляжной, то он априори эти условия будет нарушать.
Ну, для этого и необходимо использовать те полномочия, которые Крым как курорт мог бы использовать, оформив свои территории как курорты местного или государственного значения. Вообще, большинство зарубежных курортов, на которые мы хотели бы равняться, та же самая Италия, ну, у кромки воды стоят отели, ничего страшного в этом нет. Я не говорю, что это должно стать базовой как бы нотой и теперь дальше так делать. Европейский опыт мы изучали, когда пытались легализовывать, что делать с этими самостроями, да, то они предлагали, европейцы в том числе, именно процедуру легализации и в дальнейшем жесткое соблюдение закона. Кстати, о соблюдении закона.
То есть, если... такая вот себе нулевая декларация, условно говоря, подводим черту под тем, что было, а дальше жито по-новому.
Ну, не так, как это предлагалось вот тем, о ком вы говорите, а по-настоящему, да. Так вот, сейчас, говоря о законах, кстати, которыми пользуется Аксенов, он же ну, чтит и любит Конституцию Российской Федерации, то вот этими своими словами, я тоже на всякий случай почитал эту, набор законов, которые этого всего касаются, по трем, как минимум, законам Аксенов нарушает сейчас законы Российской Федерации, если будет приступать к сносу. Ну, во-первых, закон, которым Российская Федерация присоединила Крым. Конечно же, его признавать и вообще обсуждать немножко там вызывает.
Но опять же, если крымчане пойдут в российские суды, вынужденные под давлением обстоятельств, то им нужно об этом знать, да.
Да. То этот закон позволяет до 2017 года приводить документы в порядок. По украинскому еще законодательству оформить это все и подать до конца 2017 года есть время для того, чтобы легализовать право собственности. До конца 2017 года.
Понятно. То есть полтора года еще, чуть больше, чем полтора года, временной люфт.
Как это было, в общем-то, и с номерами на машины. То есть сначала это были установлены даты там, порядка 3 лет, потом говорили 2 года, потом проснулся Аксенов в каком-то там горячем бредовом поту и решил это сделать за месяц.
Ну, это в очередной раз вот доказывает, что правоприменительная практика, она во многом в Российской Федерации отличается от тех законов, которые выписаны на бумаге, как в Советском Союзе. Самая гуманная конституция, как известно, была советская. Проблема ее была в том, что она не работала. Кстати, друзья, вот мы накануне эфира дозвонились руководителю общественной организации «Чистый берег Крым» Владимиру Горнычуку. Он как раз считает, что в так называемый переходный период, в течение 2014 года, когда вся власть была сконцентрирована в руках Сергея Аксенова, было выдано очень много разрешений на строительство самых разных зданий. И вот как раз по мнению Владимира Горнычука, если уж наводить порядок в земельной сфере, то нужно первым делом было бы сносить те самострои, которые появились на крымских землях в 2014 году. Давайте послушаем мнение, собственно, эксперта.
Мнение.
Необходимо, конечно же, провести полную проверку выдачи строительных документов, которые уже провели чиновники крымского правительства. Например, 31 декабря 2014 года, когда ликвидировался ГАЗК, Крыму было выдано за один день только, по-моему, 250 липовых разрешений на строительные работы, при том, что как бы в день не более 3 выдавалось разрешений. Соответственно, никто не расследовал этот факт нарушения законов. Этот беспредел продолжается, и его надо прекращать. Но я не верю, что Аксенов сможет какие-то делать шаги по освобождению Крыма от самостроя, вот такого многоэтажного, наглого и незаконного. По одной простой причине, что коррупция сейчас стала основой работы правительства и Госсовета Крыма.
Мнение.
Это было мнение Владимира Городничука. Оно прозвучало в этом эфире наряду с мнением Александра Алиева, экс-министра курортов и туризма Автономной Республики Крым. Я бы тоже хотел, но 20 секунд и только попрощаться.
А я успею.
Не успеете. Жан Запрута не включился к нам сегодня. И Искандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа, все-таки успел прокомментировать, что ждет, собственно, репатриантов. Друзья, берегите себя, думайте сами, следите за Левиафаном и оглядывайтесь, чтобы он не следил за вами. А мы будем рядом, где-то на 549М.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.